Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья. У нас на календаре среда, 13 марта 2024 года. Это Россия, Санкт-Петербург, улица Чайковского, 17. Как всегда, отель «Индиго» гостеприимный, который помогает нам работать. И эта программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И мы занимаемся поисками истины, поскольку я не устану повторять, что именно истина делает нас свободными, а мифы нас закрепощают и уводят очень часто в тупики. И вторая позиция, которую я тоже не устану повторять, это главный лозунг просвещения, сформулированный Иммануилом Кантом, иметь смелость пользоваться собственным умом. И вот здесь я как раз хочу прореагировать на один из комментариев, который появился по итогам предыдущей программы, где мы обсуждали принципиальнейшую проблему и задачу – это формирование новой элиты, как говорится, цели и как можно их достигать, и каким образом все это делается. Один из слушателей написал, что много подходов, мало выводов. И вот здесь я хочу сказать, что это как раз и соответствует в значительной степени то, о чем мы говорим, смелости пользоваться собственным умом. Я стараюсь рассказывать факты, реальные вещи, вот эти подходы, а выводы многие, я думаю, в состоянии сделать сами. Я не считаю необходимым вот разжевать каждую позицию до состояния окончательного вывода лозунга и попытаться вложить его в голову, минуя любые внутренние анализаторы. В общем, и мое желание, чтобы как раз перед экранами, когда в тот момент, когда мы начинаем беседу, собиралась именно такая, называется, компания, такая публика, которая ничего не принимает на веру, все пробует на собственный зуб, и любые утверждения пропускает через внутренний анализатор, который за всю жизнь настраивается определенным образом, чтобы отличать, где вообще это истина, а где такая красивая обман. И вот поэтому, наверное, так это будет выглядеть и в дальнейшем. Я постараюсь не навязывать каких-то конкретных выводов. Выводы в состоянии, я думаю, каждый из вас сделать самостоятельно. Вот одна из тем, которую сейчас я хотел обсудить, это как раз вопрос демографии и будущее России в зеркале демографии, потому что мы не всегда даже отдаем себе отчет, насколько наше будущее вообще страны и определяется демографией, какие ограничения ставит демография и какие варианты и возможности мы можем выбирать. А почему такая тема? Тут все обсуждают какие-то текущие проблемы, постоянно какие-то люди, события, потому что мы стараемся с вами заглядывать за горизонт. Кто сейчас помнит все те дебаты, пойдет там Ельцин на третий срок, не пойдет, а как, кто там возглавит какую-то структуру, это куда-то унеслось вдаль светлую. Мы уже даже не вспоминаем все эти детали, чаще всего это какие-то обрывки мифологические. А вот как мы движемся дальше, оказывается, задается решениями и определенными глубинными процессами, которые будут определять нашу жизнь длительное время. Вот этих глубинных процессах я и стараюсь разговаривать. В прошлый раз была элита, а сейчас вопросы демографии, что называется, вопросы, сколько нас, как мы поддерживаем нашу численность, как мы там размножаемся, наоборот, сокращаемся, и что мы по этому поводу думаем. Потому что государственные власти, общественные движения постоянно начинают разговаривать о демографии, ставить задачи, но это не так все просто и легко, как им иногда кажется. А почему вдруг мне показалось необходимо об этом поговорить? Я тут открыл информацию, предварительные данные Росстата, а сколько же у нас случилось рождений за 2023 год. И там приводится предварительное число, я думаю, сильно отличаться не будет. 1 миллион 264 тысячи человек родилось в России за 2023 год. И вот это число меня вообще, что называется, очень сильно, как сказать, ударило и повергло в размышления. Давайте-ка мы прикинем. Вот представим, что у нас средняя продолжительность жизни 75 лет. тогда мы как раз и оценим грубо, на какой уровень мы выйдем через определенное количество лет, если будем держаться на таком уровне рождаемости, то мы понимаем, что это заявка где-то на страну размером около 90 миллионов. Надо просто взять количество рождений, умножить на среднюю продолжительность жизни. Это грубая оценка. Не так, чтобы пирамиду там выстраивать, а вот все вроде жили-жили, а потом умерли. Ну, среднее так и считается на самом деле. И это дает вот такую вот картину. Вот 90 миллионов в лучшем случае мы будем иметь в России. Что-то даст миграция. Но где-то, если прикидывать там 100 тысяч в год дополнительной прибавки в каждую из этих вот возрастных категорий, ну, еще, так сказать, миллионов 7,5 накачаем. Но все равно страна уходит под уровень 100 миллионов населения. И вот это та картина, которую мы сейчас имеем перед собой. И об этом надо разговаривать, надо понимать, а что это будет определять для нас в дальнейшем движении. Но вначале поговорим, почему так происходит, какие тут есть статистические данные, потому что это все очень интересно. Прежде всего, надо заметить, что 23-й год дал антирекорд по рождаемости. И предыдущий антирекорд был у нас, конечно, еще сказать, ниже. Это 99-й год. Тогда там был 1 214 000. Ну, почти один и тот же уровень. 99-й год, этот рекорд был тоже понятен. 98-й это год кризиса, год дефолта. И здесь вообще наступает испуг. Непонятно, как жить дальше. И резко проваливается рождаемость. Но мы понимаем, 22-й год это тоже был год серьезного размышления о том, как жизнь пойдет дальше, начало специальной военной операции, и прекрасно понятно, что это не может не сказаться на рождаемости, мы имеем вот такой вот уровень. И если мы возвращаемся вот к этой оценке 1 214 000, ну сейчас 1 264 000, это почти без разницы, 50 тысяч, это не принципиальное отличие, то вот этот 1 214 000 99 года, это худший результат со времени Великой Отечественной войны. Вот та картина, которую мы сегодня имеем. В принципе, в последнее время страна находится на устойчивой, естественной убыли. Но что такое естественная убыль? Это убыль, как бы это прибыль считается как та рождаемость минус количество умерших. Если эта величина становится отрицательной, то это значит становится естественной убылью. Но 23-й год практически 500 тысяч, полмиллиона, там чуть меньше. 22-й год – это 600 тысяч минус. Ну, а наиболее тяжелые годы – это 21-й, миллион с лишним. Это рекорд за 10 лет вообще по естественной убыли. И 20-й год – 707 тысяч. Понятно, что 20-21 год – это ковид. И вот мы мгновенно видим выброс эпидемии. Кто бы там что ни говорил, особенно рассказчики, что все это придумано, ничего этого нету. Вот. И, ну, конечно, пандемия выкашивает в первую очередь наиболее пожилые слои и страты, что называется, в нашем дереве возрастном, и наиболее слабых и больных. Так работает любая пандемия. Потом, естественно, вот эта уголь уменьшается, потому что остаются более молодые, более крепкие, медленно приходит эта вся система в стандартное состояние, поэтому сейчас есть некоторый скачок уменьшения этой естественной убыли, но это не принципиально. Когда в последнее время в стране был естественный прирост? Ну, это вот 13-15 годы. Все, с 15 года мы идем в режиме естественной убыли, и, насколько я понимаю, где-то мы 3,5 миллиона потеряли за это время. Вот. Постепенно продолжительность жизни выходит на ковидный, доковидный уровень, но по-прежнему смертность пока выше, чем за 13 лет до этого. То есть мы не возвращаемся к тем уровням смертности, которые мы имели в предыдущие времена. Пока тяжело и практически, ну, мы обсудим варианты, как вообще можно увидеть последствия боевых потерь. Пока информация на этот счет официально открыто отсутствует, Росстат с какого-то времени, по 18 по 22 там вводил такую позицию смертность от повреждений в результате боевых действий, но с 22 года эта информация стала по понятным причинам закрытой. Вот. И вот теперь, если посмотреть на ситуацию, что же у нас тут творится с рождаемостью, почему она такая и как вообще на это смотреть, мы видим, что наша рождаемость снижается в стране уже последние 9 лет. С 2014 по 2023 год спад идет где-то 35%. Вот. Ну, здесь с точки зрения абсолютного объема сказывается, конечно, провал демографический. Вступают в возраст заведения детей те категории, которые, так сказать, там еще ощущаются провалы волнами со времен Второй мировой войны. И это можно просто видеть, как у каждого выбитого поколения оказывается меньше детей, и это дает меньше детей, и вот эти волны медленно сглаживаются после этого и уже исторически. Еще, так сказать, углубляет провал, это как бы не уменьшает общее количество, но в конкретном времени углубляет провал увеличение возраста рождения детей. Ну и вот Росстат говорит, что у нас первенец рождается в среднем сейчас 26,2 года, возраст матери, второй ребенок 29,7, и третий это 32 года. Причем с 95 года этот возраст сдвигается. Первенец двинулся на 3,5 года, второй ребенок на 2,8, и третий ребенок на 2,1. Вот, ну и при всем при том, надо сказать, что к началу 90-х в стране сложился уровень достаточно раннего рождения, и вот он сейчас сдвигается на более поздние времена, но все равно мы идем где-то к норме, характерной для развитых стран, хотя вот, по-прежнему материнство в России – это одно из самых молодых среди развитых стран. Поэтому, когда говорят, что надо еще раньше, это не характерно для развитых стран. Это характерно для стран достаточно, так сказать, отсталых в экономическом и прочем развитиях. И понятно, что как только происходит культурное развитие, как только общество включает женщину в производство, как только общество предоставляет женщине равные права, и у нее есть совершенно возникает другое понимание, да и в целом у семьи, как надо жить, на каком уровне, возникает задержка, связанная с получением образования, и высшее образование. Потом, естественно, всегда встает вопрос между началом карьеры, заведением детей. Очень непросто совмещать. Вот мы видим, то первенец 26,2 года. Ну и особенно как бы это сказывается на как бы второй, третий ребенок, экономические вопросы, поскольку, как показывают опять же многие оценки, с появлением детей там второго, особенно третьего, да и больше, громадное количество семей оказывается в весьма и весьма сложных экономических обстоятельствах, а сегодня современная молодежь, в общем, не очень готова мириться, если она образованная, с тяжелыми, ну, прям скажем, бедными условиями, которые возникают. И вот теперь мы подходим уже, как независимо от общей численности, к вопросу, а что, сколько надо вообще, какой уровень рождаемости нужен для того, чтобы страна не уменьшалась в размер количественно. Ну, понятная оценка, что это как минимум двое, да, сказать, что поскольку двое родители, значит, каждая семья должна для того, чтобы воспроизвестись, иметь как минимум двух детей. Но с учетом смертности определенной в возрасте до появления детей, такое, к сожалению, тоже присутствует, этот коэффициент должен быть где-то 2,1 рождений на одну женщину. Что мы имеем сейчас, в 2023 году, это 1,4 ребенка на одну женщину. То есть понятно, что воспроизводство страны населения не обеспечивается. Этот результат несколько выше, чем, опять же, вот этот кризисный 99-й год. Потому, ну, понятно, рождение, это кризис, зачатие 98-й год. 99-й, там было вообще 1,16. Это, наверное, самое тяжелое время в ситуации. Теперь, если мы посмотрим, А как эти коэффициенты распределены по территории, то мы увидим картину, которая характерна, в общем, для мира, что есть определенные зоны, где культурно по-прежнему поддерживается высокий уровень рождаемости, и как показывает мировая картина, что экономически развитые страны имеют низкий уровень рождаемости, а высокий уровень рождаемости имеют страны вообще с невысоким и образовательным, и экономическим уровнем жизни. У нас самые высокие эти коэффициенты рождаемости на первом месте 2, 2,42. Второе место, нет, как бы точнее не на первом месте, на первом месте Чечня 2,63. На втором месте Тыва 2,42. И Алтай, значит, на 2,02. Вот эти только три региона, где рождаемость превосходит 2 человека. Вот, Чечня, Тыва и Алтай. А как только мы начинаем идти сюда, в европейскую часть, то мы видим, что на самом низком уровне у нас это Ленинградская область, должны констатировать прискорбием, это 0,87. Рождаемость меньше единицы вообще даже. Дальше идет Мордовия 1,03, там Смоленская 1,01, вот такая группа там, Саратовская 1,09, Рязанская 1,09, Волгоградская 1,11. Вот, собственно говоря, тот уровень. То есть худшие показатели, мы сейчас посмотрели, это Ленинградская и Смоленская. Тут они по алфавиту почти перечислены, но Волгоградская в конце. А что такое вообще один ребенок на одну семью? Это означает, что через поколение вас должно стать в 2 раза меньше. Вот это вот то, что мы сегодня наблюдаем. Когда был максимальный уровень рождаемости? Но опять мы помним времена какой экономической эйфории, когда казалось, что все будет прекрасно. Максимальный уровень рождаемости был на одну женщину 1,78 в 2015 году. То есть это 2014 год. Мы помним, что после этого это была времена максимальной нефти, потом как раз наступил мощнейший обвал. Вот. И надо сказать, что реальные доходы, это тоже данные Росстата, россиян сокращаются 4 года подряд, с 2014 по 2017 год. И это, конечно, не способствует повышению и так низкого уровня рождаемости. Потом, вот с 2018 года идут колебания, плюс-минус 1% и чуть больше туда-сюда. Поэтому пока роста особого не наблюдается. А реальные доходы – это, собственно, то, что люди располагают, минус, что называется, всевозможные обязательные платежи, учет, так сказать, инфляции. Вот пока по оценкам, опять же, Росстата, 2023 год мы имеем минус 1,4% к 2014 году. То есть мы еще пока не вышли по реальных располагаемым доходам на 2014 год. Вот. Да, конечно, Росстат дает такие, так сказать, оптимистические прогнозы, но они оптимистичны в какой степени? То есть ожидается, что к 1932 году коэффициент дойдет до 1,5, а к 1945 году 1,66. Но я думаю, что это серьезная, так сказать, борьба будет за то, чтобы этих коэффициентов добиться, поскольку эта вещь довольно непростая. Ну, по поводу механизмов мы говорим потом. Ну и казалось бы, что называется, а в чем проблема? Существенно это или несущественно? Что вот население постепенно, количество граждан российских сокращается. Ну, есть вообще ситуация, в которой можно сказать, что да вообще это несущественно, может быть, даже и улучшает ситуацию. В каком варианте это? Это сырьевая модель. Когда вы качаете нефть, газ и все, что возможно извлекать из-под земли, золото, алмазы, продаете это, и ваше благосостояние зависит от того, сколько вы в состоянии выкачать, и главное, сколько мир в состоянии купить. Дальше выясняется, что нужно не так много населения для того, чтобы обеспечивать функционирование всей этой системы продажи распивочной и на вынос. Плюс определенное количество там для защиты, плюс определенное количество сервиса тех людей, которые обеспечивают поставки сырья за рубеж. Ну и в такой ситуации жизнь становится веселой, поскольку на душу населения приходится довольно много проданных или добытого сырья, и это обеспечивает на какое-то время историческое, пока вы все не выкачали, безбедное существование. Да, вы можете, конечно, не думать о следующих поколениях, и, как говорится, он говорит, после нас хоть потом, да, выкачаем все и замечательно. И здесь, конечно, вдруг выясняется, что когда у вас много нефти, газа, а мало народу, то результат получается прекрасный. Ну, вот есть такие оценки, сколько вообще добывается топлива в условных там, тоннах на душу населения. У меня в памяти сидят оценки начала века, но я думаю, они сильно не поменялись, что где-то на первом месте идет Катар, там где-то чуть ли не 60 с лишним тонн условного топлива на душу населения в год. Дальше идет Норвегия, 35, но Норвегия живет, наверное, даже лучше, поскольку они лучше управляются во всем смыслах. Потом идет Саудовская Аравия, порядка 29. У Норвегии вообще страна достаточно небольшая, там порядка 5 миллионов человек, да, поэтому получается на душу населения много. Вот. А дальше появляется, например, Саудовская Аравия, я уже сказал, 29, и поэтому страна иногда позволяла себе 18% ВВП загонять на вопросы вооружения и военной техники, выходя в эту группу 4%-ников, то есть те, кто имеют 4% мировых расходов на военные цели. Это в той группе, в которой находится постоянно Россия. Вот. Саудовская Аравия вылетала с небольшим населением, но загоняя 18% ВВП. Дальше идет Венесуэла, порядка там шла, по крайней мере, 7 тонн на душу населения, и потом появляется Россия с уровнем 2-3 тонны на душу населения. Это означает, что нефтяной рай вот на 150 миллионов за счет продажи построить не получится. Да, денег получается много, но когда мы понимаем, что это надо обеспечить всех, то, конечно, их не хватает. Вот мы и видим, да, что на какие-то большие государственные задачи деньги всегда концентрируются, поскольку они и приходят централизованно. Но когда мы доходим до мест, то мы видим, что там колоссальные проблемы с точки зрения недофинансирования, просто условий жизни наших граждан. Но, еще раз подчеркну, эта модель, она исторически обречена. То есть вы понимаете, что вы становитесь не ведущей державой, не страной, определяющей развитие. Вы, так сказать, должны куда-то далеко засунуть свою память, все амбиции по поводу того, что вы являетесь великой державой, определяющей направление развития, поскольку вы абсолютно и полностью как-то зависите от того, что вы будете в состоянии закупать в другом мире. И как показывает сегодня жизнь, сырьевые державы в длительной перспективе не оказываются живущими прекрасно, поскольку в стоимости тех товаров, которые они потом получают, зашита все равно цена сырья. Сырье дорожает, ну так и то, что вы будете покупать, будет дорожать. Но всегда есть пример, что вы берете мобильник, да, там $9 оценивается то сырье, которое находится в мобильнике, а все остальное – это интеллектуальный труд, который затрачен на то, чтобы он был мобильником, а не просто красивым куском стекла, пластмассы и, что называется, кремния внутри. Вот такая картина. Поэтому эту модель, да и черт с ним, да, уменьшается, ну и ничего страшного. И тогда возникает вторая ситуация, что если вы понимаете, что вы хотите увеличивать ваш ВВП, решать за какие-то более такие серьезные задачи, в том числе там, развитие науки, кое-кто хочет, так сказать, еще и играть роль такую одной из великих держав в мире, что вообще требует колоссальной нагрузки и расходов. Это не бывает бесплатно. Это имперское бремя стоит большие деньги. И бремя великой державы – это тоже бремя, вот, а не колоссальные прибытки. Так вот, тут объясняется, что если вы не увидите какого-то невероятного скачка производительности на душу населения, а обеспечить его довольно трудно, то вообще-то ВВП страны, объем того, что вы производите, объем того, что общество располагает, в значительной степени начинает зависеть от того, а вообще сколько у вас есть граждан в стране. И вот в этой ситуации вдруг вы понимаете, что проблема демографии, вроде такая абстрактная, какая-то далекая, является серьезнейшим ограничением. А что страна может себе позволить? А на какой потенциал страна может рассчитывать экономический, человеческий в дальнейшей жизни? И это вообще, говорят, начинается полное переосмысление такого вопроса, а какие цели мы можем перед собой ставить, какие цели, в каком приоритете они являются, постоянно имея в голове вот эти все позиции и эти объемы. Потому что вы можете поставить себе колоссальные, так сказать, задачи общемирового порядка, как мы себя мыслим всегда в глобальном масштабе, но страна может надорваться. И я еще раз не устану повторять те оценки, которые делал Китай, китайская компартия, которая изучала причины распада Советского Союза и после этого издавала соответствующие методические рекомендации для своего партийного аппарата. И, конечно, там нет наивных рассуждений, что это пришел дядя Сэм и развалил, да, великую державу, которая стояла как кремень. Две основных позиции, которые они называли, понятно, что они не вдавались в сущностные вопросы организации с точки зрения внешних действий. Это перегрузка страны обязательствами по поддержке союзников. Платили много кому, поставляли оружие практически в долг, очень большой объем, но почти никто не расплачивался. Вот. И потом мы помним эти все истории прощения долгов всевозможным странам. И вторая позиция, опять же, это перегруз страны военно-промышленным комплексом. Понятно, что военно-промышленное производство не дает товара для рынка. И особенно если вы, опять же, не в состоянии это продавать за твердые деньги, которые вам платят, а вы туда даете кредит, а потом туда поставляете вооружение, формально, так сказать, все прекрасно, но только потом этот кредит либо долго и печально отдается чаем и кофе, либо вообще не отдается ничем, как мы периодически наблюдали. Так что вот такая у нас пока картина наблюдается. Прежде чем говорить еще раз о более подробных вещах и о нашем как бы месте с точки зрения мира, еще перед перерывом я скажу, что есть косвенная оценка, похоже, появляется влияние спецопераций. Ясно, что любые военные действия, они не могут сказываться на демографической ситуации, и всю историю человечества так это и происходило. Вот. И косвенная оценка влияния ведется следующим образом. Просто смотрится коэффициент рождаемости. Что если там в 2021 году был 1,5, то в 2023 он становится 1,4. А если берутся края, которые там серьезно участвуют во всех мобилизационных процессах, теми регионы, то опять же, вот официальная статистика говорит, что Красноярский край с 1,51 съехал на 1,22. Бурятия с 1,87 съехала на 1,59, это количество рождений на одну женщину. Калининградская область 1,38 ушла на 1,17, и Псковская с 1,49 ушла на 1,29. Вот. И здесь есть фактор, конечно, что уменьшается наличие мужчин в детородном возрасте. Это работает вниз. Но вот исследователи считают, но я не знаю, пока это еще покажет время, что с другой стороны, добавление социальных льгот, некоторая, как уверенность больше в экономической возможности там поднять детей, будет работать в обратную сторону. Но вот это время покажет. Пока вот картина вот такая, и я думаю, что через какое-то время мы увидим на соответствующих регионах, как и что, и в какую сторону это сработало и куда это движется. Вот, поэтому еще я хочу одну вещь сказать, что, конечно, вот эти демографические вещи иногда играли совершенно фантастическую роль в истории развития человечества. Последнее утверждение до перерыва, есть такие исследователи пишут, что в значительной степени политика этих вождей потребовала пересмотра после того, как возникла эпидемия чумы. И люди, рабочие руки в Европе стали в дефиците. И поэтому отсюда начинается другое отношение, отсюда начинается идея, что называется, демократии, и вот это вот зарождение всех этих республиканских институтов пошло после того, как просто люди оказались в дефиците. Поэтому отношение к людям потребовалось менять, а не то, что как бы, у нас там бесконечный объем и крестьян, и воинов, что хотим, то и делаем. Сейчас у нас половина часа, перерыв, не отключайтесь, а после перерыва поговорим, а как мы смотримся на мировом уровне, это раз, и второе, а что же делать в такой ситуации? Перерыв.
Здравствуйте, очень быстро и кратко я хотел напомнить, что нам очень важны ваши идеи по поводу того, с кем мы могли бы записывать интервью, потому что мы всегда ориентируемся именно на нашу аудиторию. Сообщить об этом вы можете легко с помощью комментария к этому видео, с помощью сообщения в чате. Пишите, когда вы отправляете нам донаты, комментарии, и мы их все обязательно читаем. Это же можно сделать через проект Boosty и Patreon. Все очень просто. Нам, правда, важно знать ваши позиции, ваше мнение и становиться лучше. Спасибо всем. И, как обычно, зима закончится, и совсем скоро наступит весна.
Весна будет.
Так, ну что, давайте будем продолжать. И мы говорили с вами про демографическую ситуацию, что Россия неуклонно уменьшается в количестве населения. Говорили о том, что когда это несущественно, если это сырьевая модель, но нас она не может устраивать долгосрочно, хотя жизнь нас и внешний мир сильно толкает в этом направлении. Если не сопротивляться, то как бы мы точно окажемся в этой позиции заготовительного цеха мировой экономики. Если и другая модель экономического развития, если мы начинаем понимать, что важны люди, когда создается продукт уже и руками, и головой, тогда вопрос о том, а сколько у вас людей и какого они качества, этот вопрос вообще становится, наверное, важнейшим. Еще раз говорю, потому что взрывного роста производительности труда добиваться очень тяжело, значит, вопрос очень важен, сколько и каких людей у вас здесь есть. Да и кто будет создавать этот взрывной рост? Просто что, завезем другую аппаратуру, как всегда, и на этом успокоимся? Вот. Ну вот понятно, что эта дорога тоже постоянного догоняющего развития с завозом новых технологий, потом отставание, потом крик, ах, мы отстали, давай опять импортировать все, что там проклятый, неуважаемый там и нелюбимый Запад придумал. Вот приблизительно по такой схеме движемся. Теперь давайте посмотрим, как выглядит мировая картина, чтобы понимать, да, за что боремся и есть ли шансы. Ну, в общем, на международном уровне Россия – это среднеевропейская страна вот на уровне по рождаемости. И поэтому разговор о том, что ну вот сейчас, если только дать экономические условия, и тут будет сразу взрывной рост рождаемости, это не соответствует действительности. Как я уже говорил, вся Европа, хотя имея достаточно неплохой уровень жизни, она страдает от тех же проблем, что рождаемость очень низкая, тоже чуть-чуть больше одного ребенка на одну женщину. Вот так сложилась уже культурная жизнь, так сложился привычный образ поведения, и, в общем, его поменять довольно сложно. Мы находимся где-то на уровне Германии, Финляндии, лучше Южной Европы, что вызывает, конечно, удивление. Соединенные Штаты пока чуть лучше выглядят, это тоже традиция, но, как утверждают, тоже где-то движутся, рождаемость снижается, идет движение в общем направлении. Как ни удивительно, там, например, ниже России по рождаемости такие страны, например, как Таиланд, Чили, Коста-Рика. Вот, в особом положении, где вот, вопрос влияния как бы, культуры, устройства, где рождаемость просто вылетает на невероятный уровень, это Израиль. Там три ребенка на женщину. Причем в основном это происходит, как же так, как, почему это происходит, за счет того, что есть религиозное меньшинство, серьезное так называемое ортодоксальные иудеи, Когда вы приезжаете в Израиль, вы увидите в громадном количестве ходящих в этих черных костюмах и черных шляпах. Если в Иерусалиме, то это буквально там, как говорится, масса людей в таком обличии движутся по улицам в любое время дня. Так устроено, во-первых, что эти люди занимаются религией и деторождением. Они занимаются толкованием, они занимаются диспутами, они выключены из экономических процессов. Как это происходит? Ну, потому что общество экономически поддерживает существование соответствующих религиозных общин. Это вызывает периодически возмущение и недовольство, что называется, таких уже граждан, которые не являются ортодоксальными, принадлежащим к ортодоксальным иудейским этим группам. Ну вот пока общество так построено, религиозная традиция держится, и за счет, так сказать, такого подхода рождаемость довольно высокая. Но надо понимать, что, опять же, вот как что мы рождаем и кого, что в громадном количестве эти люди пополняют соответствующих талмудистов, и они продолжают увеличивать их совокупную популяцию, но в минимальной степени увеличивают экономически активное население. И это тоже та проблема, с которой общается Израиль. Антирекорды, как ни удивление, это результат броска в развитие, ставит, конечно, Восточная Азия. Южная Корея, казалось бы, да, 0,7 рождения на одну женщину. То есть абсолютный провал в Южной Корее. Китай, Япония где-то 1,2, 1,3. Вот это вот, что называется, серьезное изменение линии поведения. И мы помним кампании Китая, так сказать, да, борьбы против того, чтобы там рождались старые дети. Сейчас страна находится в сложном положении. Все эти ограничения сняты, но, видите, рождаемость пошла глубоко вниз, поскольку меняется образ жизни. А при этом возникает следующая проблема для большого количества стран, что большое население пенсионное, большое население возрастное и сокращающееся молодое население встает вопрос, как обеспечить существование всей этой пожилой части на достойном уровне, потому что приходят страты маленькие, которые должны много отдавать на пенсионные фонды для того, чтобы поддерживать предыдущие поколения. И одно дело, когда там исторически предыдущие поколения разных форм, либо лично, либо через пенсионную систему занимались накоплением, и экономика в состоянии эти накопления превращать в работающие деньги, которые приносят проценты, либо эта система не сложилась, она требует времени, либо она не работает в той экономике, которая не в состоянии гарантированно приносить проценты на вложенные деньги, где постоянно происходят дефолты, обесценивание, потери денег и так далее. Весь режим работает либо в солидарной пенсионной системе, что называется, нынешние поколения платят работающие пенсии пенсионерам, а этому поколению будет платить уже пенсии следующее поколение. Когда количество пенсионеров на одного работающего уходит там из соотношения 1 к 5, один пенсионер на 5 работающих, а дальше начинается уже там один пенсионер на двоих работающих, а дальше мы пойдем к варианту один пенсионер на одного работающего, то, конечно, пенсионная система начинает испытывать очень серьезное давление. И мы видим по всему миру это проблемы, по всему миру там решаются вопросы продления возраста. Но это как бы приносит другую сложность, где, как и каким образом создавать рабочие места для молодежи. И вот дальше начинается размышление перед обществом, там у общества и у политических партий, а что со всем этим делать? Первая мысль – давайте стимулировать рождаемость. И появляются программы финансовой поддержки. Ну и как показывает практика, в общем, какой-то эффект это дает. Но эффект дает в основном даже как бы пока показывают, что раньше заводится ребенок. Понятно, смысл там, например, стимулирования второго, стимулирования третьего ребенка, что когда увеличивается количество детей. Но вот очень серьезно обсуждается, что вот стимулирование рождения первого ребенка в значительной степени, может быть, даже и неоправданно. Да, сдвинулось по времени, да, это немножечко уменьшилась яма, но с точки зрения дистанции это не дает ничего. Вот и тем более, что, но как бы мы понимаем, что практически все семьи заводят одного ребенка. Это понятно, что вначале мы изъяли это в виде налогов и зарплат, а потом вернули эти деньги обратно. По дороге даже что-то еще и пропало. Поэтому вот дискуссия есть, надо ли каким-то образом стимулировать подобные вещи на первом ребенке. А что, если посмотреть, куда эти деньги вкладываются материнского капитала, в основном это жилье. То есть вот это вот та проблема, которая, конечно, серьезно держит все эти процессы, потому что, ну, понимание стандартов жизни, какое жилье необходимо для человека, оно, конечно, сильно поменялось. И не знаю, многие ли готовы возвращаться в тот уровень состояния, с которого начиналось. Я могу, собственно, вспоминать собственное детство. Папа, мама, я и бабушка, мы жили в коммунальной квартире, здесь же, там, в Ленинграде. И эта комната, у нас была одна комната размером 12 квадратных метров. Вот 12 квадратных метров в одной комнатке проживал 4 человека. Сейчас, если поставить, как говорится, перед людьми, что да, вы будете жить в условиях и будете в этот, еще в таких условиях там заводить двух и трех детей, то, скорее всего, в ответ будет нет. Вот, потому что появление второго, третьего ребенка мгновенно ставит вообще сложнейшую задачу, а как обеспечить этих детей жильем в дальнейшем. И это не просто, так сказать, чтобы взять там деньги откуда-то и дать кому-то. Это в целом ставится вопрос о том, а в состоянии ли общество и экономика достаточно уровень обеспечивать, чтобы человек мог заработать жилье. Вот некоторые есть такие, по крайней мере, отдельные эксперты высказывают, что жилье, как бы нормальный уровень среднего класса, если вы в состоянии там за 20 лет, отдавая 30% своего дохода, обеспечить 25 квадратных метров на каждого члена семьи. Ну вот, как бы прикиньте, каждый из нас, как говорится, сколько мы зарабатываем, что такое 30%, сколько стоит жилье и в состоянии ли мы это вот как семья сделать. Да? Еще раз подчеркну, значит, 20 лет, 25 квадратных метров на одного человека, 30% дохода. Как бы эти вещи пока малореализуемые. И вот это вот сложность, что с одной стороны мы перешли, это и особая как бы даже проблема будет российская, что с точки зрения образа жизни, уровня образования мы ушли от развивающихся там или неразвитых стран и вышли на, так сказать, понимание жизни почти европейское, а с точки зрения обеспечения этого уровня нам еще работать и работать. Поэтому, так сказать, возникает достаточно серьезные сложности. Поэтому здесь, а и плюс к тому же мы понимаем, что даже если сегодня мы начнем растить рождаемость, то эти люди войдут в производство где-то через 18 лет, не раньше, ну 19 даже, да, поскольку считаем еще плюс внутриутробный этап. Поэтому это очень долгосрочная перспектива. И, кстати, я бы сказал, хотел сказать, что когда там у нас планируются всевозможные там военные структуры, там училища, наборы. Я всегда говорю, слушайте, ну уже на 18 лет вперед понятно, каков будет контингент. Взять его будет некуда. Ну вот и считайте, какой процент вообще пригоден, какой процент реально возможен, какой процент реально можно убрать из народного хозяйства и поставить под ружье в разных формах. И вы поймете, чем вы располагаете. И дальше вы можете много говорить о том, что вот у нас там задачи, вот у нас размер границы. Взять будет неоткуда. 18 лет вперед уже все определено. Вот это вот та картина, из которой надо как исходить. Вторая позиция, которая очень сложная и которая вызывает невероятные дискуссии, это миграция. Миграция, мы видим, что Европа, стареющая в значительной степени, и опять же имеющая очень маленькое новое поколение, уже довольно давно занимается тем, что завозит кадры из-за рубежа. И с одной стороны это необходимость, а с другой стороны это вызывает жуткое возмущение, потому что приезжают представители других культур, близкородственные культуры тоже либо вычерпаны, либо уже, так сказать, там сами испытывают ровно те же проблемы. И вот есть утверждение, опять же, что это официальная статистика, что где-то 13% семей в Германии говорят по-турецки дома, ну и где-то 12%, как утверждается, говорят по-русски. Я не могу как бы подтвердить эти числа, но то, что как бы турецкое население уже ушло там за 10%, это известно. И начался завоз после войны, потому что кто-то должен был строить и восстанавливать Германию, которая потеряла в значительной степени мужское население. И, как мы помним, турки-строители – это такой бренд, который до сих пор звучит в Европе, да и у нас. Много этим пользовались. И вот, значит, начинается завоз трудовых мигрантов со всеми сложностями адаптации, со всеми сложностями включения. Конечно, интересная ситуация, когда есть соотечественники за рубежом. И тогда встает вопрос, что, наверное, имеет смысл подумать, по крайней мере, об этой категории. Мы видим, что та же самая Германия предлагала всем, кто имеет и может доказать, что у него наличествуют немецкие корни, переезжать в Германию. И когда попадаешь в Германию, очень часто в разных местах вдруг встречаешься с людьми, которые начинают разговаривать по-русски, и выясняется, что чаще всего это немцы из Казахстана. Да, поволжские немцы, которые были в свое время перемещены в Казахстан во времена Великой Отечественной войны, в значительной степени они пополнили ту самую русскоговорящую диаспору, которая движется в сторону Германии. И надо сказать, что процесс до сих пор не закончился. Он, конечно, уже стал как бы мелкий ручеек, но тем не менее не такой механизм работы. И вот здесь вот вопрос и заключается в том, как, вообще-то говоря, делать так, чтобы это было привлекательно, как делать так, чтобы люди хотели ехать. И я вот здесь выскажу позицию, которая, наверное, пока еще не очень даже нами воспринимаема, что на самом деле лучший способ защиты соотечественников за рубежом – это дать им возможность и уверенность, что они всегда могут вернуться на родину, и что здесь их встретят, и что здесь им помогут, и что здесь у них будет хорошая возможность. И более того, мы в этом заинтересованы, чтобы люди, которые имеют и уровень образования, и соответствующие навыки трудовые, и принадлежат нашей культуре, возвращались. И здесь я бы сказал, что ситуация не такая простая. Я расскажу пару историй, которые просто личных. Мы участвовали довольно часто в таком форуме, как Балтийский форум. Он проходил много-много лет, там десятилетия в Латвии, в Риге. С одной стороны приезжали эксперты, специалисты, политики вначале из России. Мы там были, в основном это то, что называлось потом «Партия Согласия», «Центр Согласия», во главе с Янисом Урбановичем, а потом, который в недрах этого форума вырос Нил Ушаков, будущий мэр Риги, тогда он еще приходил совсем молодым парнем. И там был, как говорится, процесс обсуждения о том, как вообще нам построить, как нам жить вместе рядом, и в том числе, как жить вместе русскоязычным и латышам в собственной стране. И это была идея Центра Согласия в значительной степени найти способ разумного совместного существования. Ну, вот Балтийский форум в нынешних условиях, конечно, уже не работает. И надо сказать, что партии, которые пытались искать согласие, конечно, оказались в тяжелейшем положении. Так вот, после очередного заседания там ко мне подходит журналистка и говорит: «Ну вот вы выступили так, что, говорит, типа и нашим, и вашим». Я говорю: «Слушай, давайте разберемся, кто наш, кто ваш. Вы о чем?» Вот, мы все-таки в Латвии находимся. Она начинает рассказывать, что вот то, все, пятое, тут нас так притесняют, сяк притесняют. Я говорю: «Слушайте, мы делаем все, что необходимо. Мы делаем за шаги, заявления, давление, пятое, поддерживаем и так далее, и тому подобное. Как бы нет, мало, вы должны вмешаться так, чтобы нам здесь было хорошо». И дальше, как всегда, вопрос: «Слушайте, но если здесь так плохо, Возвращайтесь на родину. Нам нужны люди. И это вызывает совершенно резко раздраженную реакцию. Ответ был такой: да вы ничего не понимаете. Да по национальности я украинка. Да я здесь уже тут сколько там лет, с детства живу. Слушайте, а какие вопросы к нам? Вот конкретный разговор. Второй: еду в автомобиле, везет меня водитель одного из ректоров одного из вузов Риги. И он, естественно, говорит по-русски, и староверов, те, кто когда-то бежали от преследований из России. И дальше начинается разговор, что русские такие, русские сякие, они там вот подставляют там щек. В общем, короче говоря, вначале масса, как сказать, как всегда, самоуничижение. Тем не менее, поскольку Латвия, я говорю, слушайте, если вы дальше будете в таком тоне говорить, так сказать, о русских, то я вообще просто прекращу разговор. Давайте все-таки разговаривать серьезно. Ну и дальше начинаются разговоры о том, что тут у нас НАТО, тут нас задавили, тут то, тут все. Я говорю, слушайте, ну есть такая проблема. Возвращайтесь на родину. И язык, и все, что хотите. Значит, дальше был вопрос, а кто меня там ждет? Я ответил, как кто ждет? Родина. И на этом, после этого наступила полная тишина. И вот тут мы должны для себя очень четко задуматься над тем моментом, когда нас приглашают вложиться там деньгами, людьми, вооруженными силами, чтобы обеспечить как бы существование русскоязычной части в тех или иных странах, но людям, которые при этом не готовы работать по стране, не желают, так сказать, находиться здесь, они себя полностью идентифицируют уже с другими странами. В каком плане? Что они хотят там жить, им там все нравится. Кроме одного, что они там не главные. Вот придите и сделайте так, чтобы мы здесь были главными, чтобы так, как мы хотим, так бы и жилось. Ответ такой: слушайте, но если не получается, возвращайтесь. И вот эта программа возвращения соотечественников, когда-то она была запущена, но, в общем, как-то мы про нее мало думаем. Еще раз подчеркну, что вот если мы хотим, если реально хотим, чтобы сюда возвращались соотечественники, если мы хотим их там, так сказать, как он себя поддержать, еще раз говорю, лучшая политика – это сделать так, чтобы у них всегда было понимание, что у них есть шанс вернуться, их здесь ждут, их здесь встретят, им помогут. Что, собственно говоря, и делают многие страны. Вторая, конечно, совершенно серьезная проблема, которая завязана на миграцию, это, конечно, миграцию уже людей, представляющих другие культуры, другие диаспоры и другой, что называется, менталитет. И вот здесь тоже интересная ситуация. Если мы посмотрим на наши улицы, если мы посмотрим на стройку, да все дальше и дальше и дальше, мы увидим, что у нас работает громадное количество людей из Средней Азии. С разным степенью владения языка, с разной историей. В общем, я в основном сам стараюсь сидеть за рулем, но когда оказываюсь там в такси, когда в аэропорт надо ехать и куда, чаще всего я вижу, что тут есть представители Средней Азии. Я как-то стараюсь немножко поговорить, расспросить, как жизнь, когда приехали, каким образом, так далее, чтобы просто понимать на конкретной фактуре, а как все это происходит. И многих там уже и десятилетия, уже и корни, и привезли детей, и выучивают, и они уже поступают в университеты. Кто-то приехал совсем на заработки, но тем не менее это люди, которые находятся здесь, они работают, они убирают мусор, они кладут кирпич, и они обеспечивают, что это все происходит, да плюс еще и какие-то деньги поступают в бюджет. А вот здесь возникает колоссальное внутреннее противоречие в нашем обществе. С одной стороны, громадное количество людей постоянно заявляет, что мы не хотим видеть этих средних азиатов на наших улицах. Их здесь быть не должно. И это настроение нежелания иметь что-то не такое, как мы привыкли, оно характерно не только для нас, но и тоже для громадного количества европейских стран. И мы видим, что миграционная проблема является центральной. То есть не хотим видеть. А с другой стороны, мы постоянно рассуждаем о том, что это великая катастрофа, распад Советского Союза. Знаете, вот в это, как это вкладывается в одну голову, я понимаю плохо. Потому что если мы хоть говорим, что вот это вот Советский Союз, то он должен был существовать, значит, это все наши граждане. И значит, мы должны быть рады, что они к нам приехали, что у нас есть вот эта дружба народов, перемешивание. Мы туда, они сюда. И вдруг выясняется, что не-не-не-не-не, идея совсем не в этом. Что мы хотим, чтобы страна была большая, но чтобы они там сидели и сюда не появлялись, а чтобы мы рулили всеми процессами там. Но это называется уже колониальная держава. Это другая история. В 21 веке в подобный вариант удержать невозможно. И второй момент, как мы понимаем, который не очень хочется обсуждать, но тем не менее надо сказать, не убирать из памяти, что я думаю, что большинство граждан, по крайней мере, традиционных российской культуры и подходов, не готово жить в качестве меньшинства в стране с преимущественно исламским населением. Вот так, если мы покопаемся внутри себя, я не говорю, что, как говорится, кто-то там лучше, кто-то хуже, речь идет о разных. То же самое, что очень многие представители исламского населения не просто приходится, когда они оказываются там либо в Индии с индусским большинством, да, и в многих странах, где как бы это создает не самые простые условия для жизни. Так вот, Советский Союз, чисто по демографическим позициям, он где-то после 30-го года гарантировал преимущество исламского населения. Страна с исламским большинством. И дальше я показаю вопрос, как вы себе представляете удерживать все это и делать вид, что вы меньшинство, которое в состоянии управлять этим большинством. Да, определенный объем времени на традиции, на репрессивных усилиях вы проживете, но это когда-то все равно закончится. Да, и дальше у вас предстоит история жизни в виде меньшинства. Вот то, что мы сейчас слышим из тех же отделившихся стран, государств, которые когда-то были в составе Советского Союза, где российская русскоговорящая как бы группа оказалась сегодня в меньшинстве, насколько сложно им там приходится ментально и как сказать, по жизни. Да, они не очень готовы вообще брать на себя новую роль меньшинства в стране с весьма отличающейся культурой. А это, вообще-то говоря, предстояло бы во всем Советском Союзе абсолютному большинству русскоязычного населения. И эту вещь надо понимать. Понять, что тот, что это достаточно мирно произошло тогда, это, в общем, разделение Советского Союза, в некотором смысле, это большая удача. Вот. В то, что сегодня в составе уже Российской Федерации русскоязычная, традиционная, там, я могу сказать, вышедшая из православной культуры, скажем так, население представляет где-то себя приблизительно 70% населения. И мы понимаем, что вот это вот глобальное перемешивание, оно все равно неизбежно, и оно будет происходить, и нам просто надо понимать, как к этому готовиться. Вот закрыться и сказать, не-не-не-не-не, все, мы здесь никого не пустим, ну тогда, значит, медленный уход. В страну меньше 100 миллионов, потом меньше 50 миллионов, и тогда задается вопрос вообще глобальное переосмысление своей позиции в мире. Надо забывать вообще, какие бы то ни было разговоры о там, глобальном влиянии, что не удержать ни территорию, потому что просто населения не хватает для того, чтобы эту территорию обустроить. В лучшем случае остается только население для того, чтобы охранять периметр, выражаясь простым языком. Ну и вообще-то говоря, если вы хотите быть серьезной, в том числе державой, то военная мощь сегодня однозначно связана с экономической. Без экономической мощи военной не существует. Без серьезного научного фундамента это тоже не получается. А как это сделать при падающем населении, которое сокращается, это очень тяжелая история. И вторая вещь, которую тоже мы должны для себя держать в голове сегодня, что надо делать все, чтобы удерживать лучшее население. Не силой, а чтобы это было привлекательно. И постоянно думать, а что приводит к тому, что раз за разом, если мы посмотрим по длинной российской истории, происходят такие выбросы, протуберанцы, когда серьезная часть людей по идеологическим, по религиозным, еще по каким-то соображениям, оказывается уехавшей, либо выброшенной из страны, либо насильно, либо, так сказать, добровольно бежавшей, которые потом оседают в разных странах, дают вообще колоссальный импульс развитию этих стран. И я еще раз хочу напомнить, и заканчивается это тем, что на далеком кладбище в Соединенных Штатах стоит памятник академику Ипатьеву, великому химику, на котором написано на памятнике русскому гению, как бы изобревшему высокооктановый бензин. Вот, собственно, так это выглядит, если не ставить себе задачу сбережения нации, сбережения народа, удержания лучших, привлечения тех, кто находится кругом, и понимание, что вот эти все проблемы – это не просто лозунги, не просто «давайте-ка раздадим сейчас всем денег, и все у нас получится». Это глобальная, долгосрочная, принципиальная проблема, да и задача для общества в целом. Вот такая у нас сегодня была, казалось бы, скучная, но очень серьезная тема. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы ищем истину, пользуемся собственным умом. И я надеюсь, что это будет делать наши встречи интересными и полезными. Всего хорошего, друзья, и до встречи в следующую среду.